Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы представляем вашему вниманию 8-й выпуск звукового журнала из цикла «Галерея мастеров». Аполлинарий Васнецов, младший брат знаменитого живописца Виктора Васнецова. В тени своего успешного родственника и первого учителя он не затерялся. Художник и ученый, историк и поэт русской природы. Изучая историю и археологию, в своем творчестве выбрал главной темой родные просторы и старую Москву. Любовь к русскому северу Аполлинарий Васнецов сохранил с малых лет. Вырос художник в небольшом домике села Рябово Вятской губернии. Отец – священник, был человеком просвещенным, интересовался естественными науками и астрономией. Рисовал, знал и любил природу, привил любовь к родному краю и своим детям. Ночью он обращал мое внимание на небо, и я с детства знал главные созвездия и звезды. Любовь к природе воспитала во мне любовь к пейзажу, и этим я обязан отцу, писал в автобиографии художник. Но в 13 лет Аполлинарий остался круглым сиротой, и в этот момент главным его наставником стал старший брат. Виктор уже учился в Петербургской академии художеств и, увидев рисунки брата, разглядел будущего живописца. После окончания духовного училища в 1872 году Аполлинарий по настоянию Виктора переезжает в Петербург. Там он знакомится с Репиным, увлекается геологией и едва не поступает в геологический институт. Но спустя 6 лет, пройдя через увлечение народническими идеями, едет в Москву, где уже все свои силы отдает искусству. Общение с товарищами брата, членами Абрамцевского кружка, Ильей Репиным, Валентином Серовым, Константином Коровиным, Василием Поленовым и творческая атмосфера Абрамцева оказали неоценимое влияние на Аполлинария Васнецова. Он создает декорацию «Слобода-Берендеевка» к спектаклю «Снегурочка», выполняет эскизы мебели для Абрамцевской мастерской и пишет. Васнецов взахлеб пишет серию этюдов «Небо» и «Настроенческие облака», сохранившиеся в музее-квартире Васнецова в Москве. Увлечение астрономией тоже нашло воплощение на холсте, как в солнечном затмении на Вятке и в научном журнале Русского астрономического общества. Художник, который пишет по впечатлению, называл Васнецова Константин Коровин. Он отправлялся за этими впечатлениями по всему свету – Крым, Кавказ, Сибирь, Украина, Урал. Знакомые картины моего детства ожили передо мной, переродившись в меланхолический суровый пейзаж. Характер Урала и его природа очень мне напомнили Вятский край. Те же хвойные леса, увалы, только грандиозных размеров, а леса – щетина тайги по хребтам гор. Воспитывали меня как художника-пейзажиста и мои путешествия и поездки у себя на родине и за границей, писал Васнецов. Впечатления от бескрайних просторов нашли воплощение в полотне «Родина». Поля, перелески, пашни. Художник создает целую серию монументальных пейзажей. Тайга на Урале, Синяя гора, горное озеро Урал. Эпический размах и тут же нежная элегия, получившая большую серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже. Художник получает признание и публики, и маститых коллег. Картины Аполлинария мне очень нравятся. Какой он молодец, какое воображение, писал в одном из писем Виктору Васнецову Илья Репин. Увлечение художника историей, архитектурой, археологией позволяло Аполлинарию Васнецову заглядывать на холсте в далекое прошлое. Живописец не занимался реконструкцией облика Москвы, а воскрешал образы древнего города. Художник выполнял иллюстрации к песне о купце Калашникове для юбилейного издания сочинений Лермонтова. Планы города изучал по библиотекам и музеям. «Я был поражен видом Москвы», — вспоминал художник. «Конечно, главным образом Кремля. Жил неподалеку от него, на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было кружение около Кремля. Я любовался его башнями, стенами, соборами. Но едва ли не главной причиной было то, что я люблю науку – собирать материал, классифицировать факты, изучать их. Художник проследил уникальную трансформацию Кремля от строительства деревянных стен до расцвета Московской крепости XVII века и показал разную Москву – мрачную, как на полотне «Московский застенок» конец XVI века, удостоенном золотой медали на международной выставке в Мюнхене, радостную и сверкающую в снегах, как на акварели, площадь Ивана Великого в Кремле. Работая над образами столицы, Аполлинарий сблизился с историками и археологами, стал членом Московского археологического общества, а затем и почетным председателем комиссии по изучению Старой Москвы. Изучал древние иконы и руководил реставрацией. Воссоздавал облик города не только на своих полотнах, но и в реальной жизни. К каждой работе подходил с научной точки зрения, будь то художественная реконструкция Москвы или работа в театре. При создании декораций к Садко Васнецов дважды побывал в Новгороде, но и не забывал давать волю фантазии, как в декорациях к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», где историк уступил место самобытному русскому художнику. Васнецов продолжил и углубил достижения мастеров театрально-декорационного искусства по созданию реалистических декораций к постановкам опер русских композиторов на исторические темы. Его творения вошли в Золотой фонд театрально-декорационного искусства конца XIX – начала XX века. Аполлинарий Васнецов умер в Москве 23 января 1933 года в возрасте 76 лет. Похоронен на Введенском кладбище 20-й участок. В столице действует мемориальная квартира-музей художника. Билибин Иван Яковлевич. Он родился 16 августа 1876 года в поселке Тарховка в окрестностях Сестрорецка, близ Петербурга, в семье военно-морского врача Якова Ивановича Билибина. По состоянию на 1900 год Билибин отец занимал должность главного врача морского госпиталя военно-морского порта Александра III в Либаве и имел чин действительного статского советника, равный чину контр-адмирала. Неизвестно, был ли отец Билибина дворянином по рождению, однако чин 4-го класса табели о рангах автоматически давал ему право на потомственное дворянство. В 1888 году Иван Билибин поступил в первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, которую окончил с серебряной медалью в 1896 году. В 1900 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1895-98 годах занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1898 году 2 месяца учился в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене. Несколько лет занимался под руководством Ильи Репина в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой. В 1900-1904 годах под руководством того же Репина в Высшем художественном училище Академии художеств. Жил преимущественно в Санкт-Петербурге. После образования художественного объединения «Мир искусства» Иван Билибин становится его активным членом. В 1899 году Билибин случайно приезжает в деревню Ягны Весьегонского уезда Тверской губернии. Здесь он впервые создает иллюстрации в ставшем впоследствии билибинском стиле к своей первой книге «Сказки о Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке». В 1902, 1903 и 1904 годах Билибин посещает Вологодскую, Аланецкую и Архангельскую губернии, куда его командирует этнографический отдел музея Александра III для изучения деревянной архитектуры. Художественный талант Билибина ярко проявился в его иллюстрациях к русским сказкам и былинам, а также в работах над театральными постановками. С 1899 по 1902 год он создает серию из 6 сказок, изданных экспедицией заготовления государственных бумаг. Затем тоже издательство выпускает сказки Пушкина с иллюстрациями Билибина. В частности, появились «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке». В 1905 году издана иллюстрированная Билибиным былина «Вольга», а в 1911 году сказки Рославлёва в издательстве «Общественная польза». К тому же сказочному стилю с древнерусскими орнаментальными мотивами относится постановка оформленной Билибиным оперы «Золотой петушок» в 1909 году в Театре Зимина в Москве. В духе французской мистерии представлено им чудо святого Теофила, воссоздающее средневековую религиозную драму. Испании XVII века вдохновлены эскизы костюмов к драме Лопе де Вега «Овечий источник», к драме Кальдерона «Чистилище святого Патрика». Театральная постановка старинного театра в 1911 году. Шутливой карикатурой на ту же Испанию веет от Ведвиля Федора Сологуба «Честь и месть», поставленного Билибиным в 1909 году. Заставки, концовки, обложки и другие работы Билибина встречаются в таких журналах начала XX века, как «Мир искусства», «Золотое руно», в изданиях «Шиповника» и «Московского книгоиздательства». Во время революции 1905-1907 годов художник создает революционные карикатуры. В 1907 году Билибин преподает в классе графического искусства школы общества поощрения художеств, продолжая преподавание до 1917 года. Среди его учеников в школе были Георгий Нарбут, Константин Елисеев, Хортик, Розелехт, Николай Кузьмин, Рене О'Коннелл, Воронец Попова. В 1912 году женился вторым браком на своей ученице Рене О'Коннелл. В этом же году группа московских и петербургских интеллигентов покупает земельный участок на южном берегу Крыма в Батилимане для постройки дач. Билибин был одним из компаньонов. Другими пайщиками стали писатели Владимир Короленко, Александр Куприн, Сергей Елпатьевский, Евгений Чириков, художник Владимир Дервис, профессора Абрам Иофи, Владимир Вернадский, Михаил Ростовцев. По жребию Билибину достался отрезок земли у самого моря, на котором уже стоял рыбачий домик. К домику была пристроена мастерская. После этого ежегодно по окончании занятий в школе ОПХ Билибин отправлялся в Батилиман и возвращался в Петербург осенью к началу занятий. В 1915 году он участвует в учреждении Общества возрождения художественной Руси наряду со многими другими художниками своего времени. После февральской революции Билибин создал эскиз с изображением двуглавого орла, который использовался в качестве временного символа Российской Республики. В 1992 году схожий рисунок художника был положен в основу эмблемы Банка России. В 1917 году Билибин расстается со своей второй супругой Рене О'Коннелл. После Октябрьской революции художник уезжает в Крым, в Батилиман, где живет до сентября 1919 года. До декабря 1919 года он находится в Ростове-на-Дону, затем с отступлением Белой армии попадает в Новороссийск. В феврале 1920 года ему пришлось бежать из захваченного паникой города. 21 февраля 1920 года на пароходе «Саратов» Билибин эвакуировался из Новороссийска. Из-за наличия больных на борту пароход не высаживал людей в Константинополе или в Фамагусте на Кипре, а прибыл в Египет, где русские беженцы были помещены английскими властями в лагерь в Тель-эль-Кибире. С 1920 года Билибин жил в Каире. В Египте он работал над эскизами панно и фресок в византийском стиле для особняков богатых греческих купцов. Изучал египетское искусство, сперва мусульманское и коптское, а затем искусство Древнего Египта. В феврале 1923 года Билибин женился на художнице Александре Васильевне Щекотихиной Потоцкой, приехавшей к нему в Каир вместе с сыном Мстиславом. Летом 1924 года путешествовал с семьей по Сирии и Палестине. В октябре 24 года поселился в Александрии. В августе 1925 Билибин переехал в Париж. В это время он готовил блистательные декорации к постановкам русских опер. Художника приглашали оформлять балет Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе. В 1934-35 годах создал для оперных постановок Пражского национального театра и городского театра в Брно декорации и костюмы к сказке о царе Салтане и сказанию о невидимом граде Китеже Римского-Корсакова. Выполнял иллюстрации к русским сказкам, сказкам братьев Гримм, сказкам «Тысячи и одной ночи». Со временем Билибин захотел вернуться на родину. В 1935-36 годах он участвовал в оформлении советского посольства в Париже, создал монументальное полотно «Микула Селенинович». В 1936 году художник на теплоходе «Ладога» вернулся в Советский Союз и поселился в Ленинграде. Он преподавал во Всероссийской академии художеств, продолжал работать как иллюстратор и художник театра. В 1937-42 годах жил и работал в доме номер 25 по Гулярной улице Ленинграда, нынешняя улица Лизы Чайкиной, о чем говорит мемориальная доска на этом доме. После начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда отказался эвакуироваться. В декабре 1941 года он, как и другие художники, перебрался жить в здание Академии. Там они вместе встретили Новый год, и по этому случаю Иван Яковлевич сочинил оду. В середине января дирекции удалось организовать в нижнем этаже здания Академии на углу Университетской набережной и третьей линии Васильевского острова стационар для поддержки истощенных профессоров, рассчитанный на 25 коек. Художница Раевская-Рудковская, жена художника Рудковского, так описывала его: «Огромная комната нижнего этажа, посередине стол со своеобразным светильником, сковородка, наполненная маслом для живописи, крест-накрест два фитиля из ваты, горят четыре огня». Склоняясь над огнем, Билибин что-то рассказывает. «Кругом кровати, мрак, холод, печурка не дает тепла». В блокадные дни Билибин напряженно работал, все чаще обращаясь к образам древнерусских богатырей. Он задумал серию лубков, открыток, плакатов, рисунков, посвященных темам Великой Отечественной войны. Художник скончался в стационаре при Всероссийской академии художеств от истощения 7 февраля 1942 года. Последней его работой стала подготовительная иллюстрация к былине «Дюк Степанович» в 1941 году. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского кладбища. Большое количество произведений Ивана Билибина находится в Ивангородском, Ленинградская область, городском музее. Также в этом году отмечается 140 лет со дня рождения советского художника, живописца, графика и сценографа Александра Николаевича Волкова. Годы жизни 19 августа 1886 год. Новый Маргилан Туркестанского края. 17 декабря 1957 год. Город Ташкент. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. До свидания, до новых встреч!